покаяние, вход в Иерусалим, Голгофа. Скульптору Игорю Яворскому христианская тема давно близка. Как и погружение в историю, размышления о месте человека в мире, художник всегда в русле этих глубоких тем. Сейчас в мастерской скульптора галерея портретов огромного великокняжеского рода Рюрика, первого летописного князя Древней Руси. Бюсты династии Рюриковичей будут располагаться на одной из аллей исторического парка Вознесенского Печерского монастыря в Нижнем Новгороде. Здесь уже есть аллея Романовых. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия реализацией проекта исторического парка занимается игумен обители архимандрит Тихон Затекин, историк и писатель. Рюриковичи правили в России беспрецедентно долго – 700 лет, с конца IX до конца XVI веков. Большинство правителей Киевской Руси и образовавшихся после ее распада русских княжеств были представителями множества ветвей знаменитого рода. Генеалогическое древо Рюриковичей найти несложно. Но создание портретов – это уже тяжелый путь объединения разнообразного доступного материала. Из достоверных подсказок только одно – лицо Ярослава Мудрого воссоздал еще в советское время автор метода антропологической реконструкции Михаил Герасимов. 49 скульптурных портретов будут вылеплены в мастерской Игоря Яворского, который работает над этими историческими образами в соавторстве с Константином Кубышкиным.
Очень помогает отец Тихон, он присылает нам полную подборку вот, того, чего он хотел бы видеть, потому что он и специалист, и очень православный человек. Вот. Ну а что-то там из головы как-то, вот мы с ним пытаемся советоваться. Кто-то более мужественный, кто-то, наоборот, там более... умный политик. И люди все разные, и Рюрикович тоже были разные. И каждый в историю вошел чем-то таким своим. Когда началось православие, там, мне кажется, и лица такие другие должны быть уже.
Образы мы старались сделать побрутальнее, чтобы они не были такие причесанные, прилизанные, а были более, как сказать, диковатые. Думаю, будет очень интересно, когда будут стоять в бронзе, когда это будет на воздухе, то есть они чуть-чуть больше натуры, чтобы они смотрелись хорошо.
Загадка проникновения в суть портрета для художника всегда остается тайной. Каждый исторический герой надолго овладевает мыслями, требует сплава информации, фантазии и творческого импульса.
Искра какая-то пробежала, и вот они начали выстреливать один за другими. И надеюсь, что так где-то до 49 вот мы доведем эту ситуацию и постараемся сделать их интересными просто.
Работа с материалом. То есть это не посмотрел один раз материал, а потом лепишь. Ты постоянно, каждый день, с утра или вечером просматриваешь какие-то материалы. И постепенно это помогает то, что вот это избежать однообразия.
Скульпторы стараются передать зрителю в портретах Рюриковичей ощущение времени и особенности личности героев.
Язык скульптуры, он такой немножко более шершавый, как бы сказать. Ну, здесь получается и когти медведя слепить, такую шерсть добавляет этого беспокойства, потому что это все-таки эпоха была, они все были воины. Сейчас надо носить костюм, галстук, рубашку. А тогда надо было носить медвежью шкуру, шлем, кольчугу, доспехи, ходить с мечом и всяких супостатов гонять.
Интересно, как соавторы делят работу над такой необычной и объемной галереей портретов? Оказывается, здесь тоже нет раз и навсегда заданного алгоритма.
Это все сложно, это же целая эпоха. Вот, это целая династия, да, на несколько веков.
Это как шахматная партия, их нельзя повторить, две партии. Потому что как только ты сделал один ход, там происходит какой-то, делает другой ход. И поэтому вот мы с Игорем много чего вдвоем лепим. И он делает что-то, потом я прихожу и говорю, а это давай здесь сделаем. И возникает такая партия, игра возникает. То есть он с одной стороны прикладывает что-то, я с другой стороны, я говорю, что он делает неправильно, он делает следующий ход, потом оказывается у меня неправильный ход. И в конце такое получается разнообразие интересное.
Работы над созданием бюстов более чем достаточно. Часть портретов уже вылита в бронзе. Достичь полного удовлетворения своим трудом невозможно. Каждый художник всегда найдет, что поправить или изменить. Но авторы очень рады своему участию в этом проекте.
Огромное спасибо. Вот, значит, директор Элитарта Устенко Александру Александровичу и отцу Тихону, что как-то у нас появилась такая возможность вот как-то сделать вот именно вот этих вот уникальных, удивительных для русской истории людей, целую галерею. Прямо мы очень счастливы.
Такие работы попадаются нечасто, когда удается и показать свое мастерство, и в то же время попасть в образ, и когда совпадают все интересы.
Игумен Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин лично принимал работу скульпторов. Отливка проходит на литейном производстве в Жуковском. Всего на аллее Романовых будет установлено 49 бюстов. Работы по установке уже ведутся. Совсем скоро в Нижегородской Вознесенско-Печерской обители появится возможность представить в лицах весомую часть того времени, когда в России правили основатели и потомки династии Рюриковичей. Чтобы каждый паломник монастыря мог зримо прикоснуться к далекому прошлому и задуматься о настоящем и будущем. В городе Арзамасе Нижегородской области идет долгожданная и масштабная реконструкция Воскресенского кафедрального собора и Преображенского собора Спасо-Преображенского мужского монастыря. В то же время возрождаются Вознесенская церковь села Степаново Арзамасского района и несколько зданий Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий вместе с реставраторами осмотрел Воскресенские и Преображенские храмы и на совещании обсудил с профессионалами ход работ на всех этих важных объектах.
Эти части здесь заштукатурены уже, на фасадах уже шпаклевка на 80% выполнена. Критичные у нас остались элементы – это капители, лепнина. Там очень много трудоемкая работа.
В Воскресенском кафедральном соборе работы выполняют специалисты Ярославской художественной мастерской «Реставратор». Идет ремонт фасада, реставрация фресок фронтонов, росписи внутри храма, иконы иконостасов, замена окон, установка системы отопления и вентиляции. Работы сложные и долгие. Выполнены они более чем наполовину. Завершение планируется в 2022 году.
Во-первых, это храм жемчужина русской живописи не только для Арзамаса, но и для России. Живопись такого плана, такой техники исполнения очень редко. Их мало. У вас два храма. Смоленский храм и этот храм. Живопись дошла до нашего времени, будем говорить, что в аварийном состоянии. Не остро-аварийном, а аварийном. Требует реставрации. Но так как таких памятников мало, реставрация необходима. По идее, данную реставрацию, которая сейчас задумана и выполняется, нужно было делать лет 20 назад, может, даже и больше. Если стены, своды выполнены в технике клевой живописи, то своды барабанов, эти центральные и боковые, выполнены в технике масляной живописи. Одновременно, но похоже, что одновременно. Но по металлу. Поэтому процесс реставрации очень сложный. Реставрация живописи по металлу. Он корродировал, и это наше больное место.
Сейчас мастера расчищают архитектурно-лепной декор от эмульсионной покраски. Реставрируют колонны. Продолжается воссоздание утраченных фрагментов иконостаса, расчистка его поверхности и реставрация икон. Восстановлены уже 22 иконы. Храм всю свою долгую жизнь был летним. Теперь же здесь будет проведена система отопления. Технологические решения должны быть безошибочны.
Надо бы вот этим пределом заниматься.
Вот он самый
готовый. И сюда пойти. Вот. Леса что-то не ставишь. Там леса. И ты вот, смотри, у тебя раз, вот так, да, вот до сюда дошел. Как только вот этот предел занялся второй, то фрески вот просто по вторую арку. Вот у тебя кусок, храма есть.
В Преображенском соборе отреставрирована кровля, установлены кресты, заменены полы и окна. Зачищены от биоповреждений и солевых отложений кирпичные стены. В ходе работы встречаются и удивительные находки.
Можно сказать, вот эти работы, которые сейчас именно по кирпичной кладке самих глав каменных, Это основная работа. Кирпичная главка, которая, я не знаю, я например, в своей памяти таких не видел конструкций. Главка, которая, ну, луковица, она кирпичная у нас. Не просто свод, а потом конструкция. И была исторически, тоже мы на фотографиях все в обследовании покажем, там даже гвозди кованые, которые как раз крепили покрытие изначально 17 века.
Еще одним открытием стал деревянный каркас центральной главы храма.
Принято решение восстановить и сохранить эту деревянную конструкцию с ее реставрацией ее элементов, опять же, с дальнейшим покрытием вот, кровельным железом. И нами были обнаружены интересные деревянные детали внутри самого купола, каркаса, как в виде вот, своеобразной такой лестницы, выполненной из доски с вырубкой отдельных вот, ячеек под ноги, руки. Это вот такая своеобразная лестница. Ее датировку сложно сказать, она 17 или 18 века, но очень интересный вот такой факт.
В прошлом году в храме было проведено отопление. В трапезной части восстановлена живопись. Этой сложной работой занимаются специалисты объединения художественно-реставрационных мастерских «Византия». Вот одна из интересных находок. Теперь все прихожане могут видеть и достоверно знать дату окончания росписи храма. Сии колонны позолочены, а вся церковь расписана в 1878 году. Сейчас в храме параллельно ведется установка строительных лесов, укрепление штукатурки стен и сводов и восстановление фресок. Разработан эскизный проект иконостаса, который будет воссоздан на основе архивных документов. Начинаются работы и по реставрации фасада, дверей и лестниц. Будет утеплена кровля в алтарной части, отремонтируют и подклет. Центральный вход в собор становится масштабным и основательным, каким и должен быть. В обители возведена колокольня, которая была разрушена до основания. По найденным в архивах эскизам, ее воссоздали в историческом виде. На совещании состоялся подробный разговор о качестве и сроках возрождения объектов высокого духовного и исторического значения, которые давно ждали профессионального восстановления.
Сказания Нижегородского Кремля. У самых стен древней 500-летней крепости в здании Мининского университета публике представлен новый мультикультурный проект, в основе которого 13 картин по числу башен Кремля.
Более 2 лет назад я начала задумываться, какой же сделать подарок своему любимому городу к 800-летию, к его юбилею. И у меня вот родилась мысль написать картины о Нижегородском Кремле, потому что я являюсь прихожанкой Михаила Архангельского собора и каждое воскресенье хожу в храм. И, конечно, я наблюдаю вот эту картину Нижегородского Кремля.
В основе проекта – выставка, состоящая из работ художницы Светланы Малиновской, на которых изображены башни Нижегородского Кремля. Авторский стиль работы – неопуантилизм. На выставке представлены еще и информационные плакаты с фотографиями башен.
Я хотела рассказать именно о Кремле с точки зрения духовности, потому что Нижегородский Кремль – это сердце нашего города, это центр нашей духовности. Поэтому не только вот нарисовать вот эти башни и как архитектуру красивую, но рассказать историю об этой башне, о каждой, потому что каждая башня, она имеет свою духовную историю. И каждая башня фактически имеет у нас второе название, именно духовное, связанное с той церковью, которая находилась неподалеку от этой башни.
Проект получил название мультикультурного. Это не просто выставка живописи. К каждой своей картине, к каждой башне Светлана написала еще и оригинальное стихотворение. Вышел альбом с иллюстрациями и стихами. Отдельного упоминания заслуживает, собственно, представление проекта публике в виде литературно-музыкально-пластической композиции с общим названием «Сказания Нижегородского Кремля».
Все начинается с мечты, по голубой долине моря корабль на алых парусах летит с волной дерзко споря. Все начинается с тебя.